Здравствуйте. В студии Виктор Шендерович. Честное слово, это я. Больше ни за что поручиться не могу, потому что жизнь – дело тонкое. Иной раз скажешь правду, выясняется, что всех оклеветал. А наврешь стрекорба, куда-нибудь изберут, и будешь потом всю жизнь с мигалкой на голове ездить. И где правда, где ложь? Так все перемешалось. Короче говоря, из нашей новой программы вы будете первыми узнавать о том, чего никогда не было. Хотя кое-что из этого, конечно, было, но по-другому. Потому что, как сказал один умный поляк, в действительности все совсем не так, как на самом деле. В общем, знаете что, разбирайтесь сами, а мы начинаем. Итак, сегодня в выпуске. Договор Россия-НАТО. Секретные протоколы. Сломанные судьбы попертых из партии. Павлики Морозовцы. День защиты детей. На минувшей неделе в Италии на авиабазе «Практика Демаре» был подписан документ о создании Совета «Россия-НАТО». Ну, вообще-то, первоначально мы эту НАТО хотели замочить в брюссельском сортире еще полвека назад. И четверть века назад хотели замочить ее там же. А потом вдруг выяснилось, что ихний военный бюджет в два раза больше нашего государственного. И тогда мы решили с НАТО подружиться. К дружбе этой мы ползком подбирались много лет. А они все это время делали вид, что не понимают, о чем это мы. Нагляднее всего это проявилось полтора года назад в прямом эфире их генерального секретаря с нашим телеведущим.
Скажите, какой вопрос был самым сложным сегодня во время переговоров с российской стороной? Я задаю вопрос по-русски. Какой самый сложный вопрос сегодня был на переговорах ваших с маршалом Сергеевым? Нет, не хотят нас ни на одном языке принимать.
И вот полтора года спустя Союз России и НАТО наконец задокументирован. Римская декларация, подписанная главами 20 государств, называется «Отношение России-НАТО. Новое качество». Этот документ опубликован в газетах, но, как нам удалось выяснить, опубликован не полностью. В наши руки попал текст секретных протоколов, подписанных главами государств, там же, на авиабазе «Практика Демаре». Юридический анализ этих документов дает основание говорить о большом успехе российской дипломатии. Так в протоколах зафиксировано, что в очереди на вступление в НАТО Россия стоит первой и просит за нею не занимать. В случае войны название страны противника определяется жеребьевкой, причем НАТО держит шляпу, а бумажку вытаскивает Россия. Отдельно оговорен порядок военных действий. Так при совместном расквартировании войск Россия занимает нижние койки. НАТО первый поднимается в атаку, а после атаки будет российских военных. При этом НАТО перестает спрашивать, куда нацелены российские ракеты, а сама помогает России это выяснить. И, наконец, генсеком Союза Россия-НАТО назначается Пал Палыч Бородин, а в список стран-изгоев включается Швейцария. Новое качество отношений с Североатлантическим альянсом не ограничилось протоколами. Там же, в «Практика Демаре», Россия получила первое задание – урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном. И напрасно некоторые надеялись, что Путин отнесется к заданию формально и пустит кашмирскую проблему на самотек. Кремль взялся за дело не по-детски. С подробностями Василий Островский.
Сразу после прилета из Италии президент собрал совещание в Кремле и приступил к выполнению первого поручения НАТО. Непосредственная разработка операции «Вихри антикашмир» поручена Генеральному штабу. При этом президент потребовал неукоснительного следования гуманитарным принципам, выработанным Россией во время первой и второй антитеррористических операций. Министру внутренних дел поручено в кратчайшие сроки создать на территории Индии и Пакистана фильтрационные пункты. Прошедшим фильтрацию будут выдаваться паспорта советского образца, предоставляемые России в качестве гуманитарной помощи. Также будет проработан вопрос об активном привлечении на службу в индопакистанскую милицию местного населения, не скомпрометировавшего себя связями с боевиками. Министерству иностранных дел поручено не вступать ни в какие переговоры с руководством самопровозглашенного Пакистана. Вопрос о включении в переговорный процесс наиболее влиятельных индийских полевых командиров будет рассмотрен в самое ближайшее время. Стратегическое руководство миротворческой операции возложено на специально сформированное Индостан Информбюро. Его руководителю поручено в ближайшее время спланировать общее количество уничтоженных, выведенных из строя и неожиданно воскресших боевиков.
Теперь от войны Кашмирской к войне нашей, родной, идеологической. Неделю назад пленум ЦК КПРФ принял решение об исключении из партии Геннадия Селезнева, Светланы Горячевой и Николая Губенко. Это был страшный удар. Россияне знают, а кто не знает, пусть у папы мамы спросит. Когда человека прут из партии, у него начинается жизнь хуже, чем у беспартийного. Вслед за товарищами, но уже добровольно, ушел из КПРФ нижегородский губернатор Ходырев. Травматические последствия этих решений не заставили себя ждать. С подробностями наш корреспондент Иван Тычоблин.
В субботу, 25 мая, Геннадий Селезнев, Николай Губенко и Светлана Горячева не забудут никогда. В этот день был поставлен крест на их карьере, и без преувеличения, можно сказать, была сломана вся их жизнь.
Сразу после исключения из партии Николай Губенко был изгнан из театра на Таганке. Его попытки устроиться в другие театры, в том числе в театр любимого, ни к чему не привели. Последней каплей стал отказ, полученный в театре зверей Надежды Дуровой. Светлана Горячева была выслана из Москвы за 101 километр. Но опасается она вовсе не за себя. Трудно даже представить, как теперь сложится судьба ее сына, исключенного из комсомола. От Селезнева отвернулись друзья, а подруг у него и не было. Во вторник бывшего спикера лишили гражданства и выслали в Америку. Проводить опального коммуниста не решился никто, кроме Валерии Новодворской, но трагичнее всего сложилась судьба Геннадия Ходырева. Сначала его пытались выслать в Горький, но потом поняли, что он уже и так там, и упекли в психушку. В минувшую среду российские диссиденты пытались организовать митинг на Пушкинской площади в защиту мужественных исключенцев, но митинг был жестоко разогнан милицией. Иван Тычоблин, специально для программы «Помехи в эфире».
Партии приходят и уходят, а стиль остается. Во вторник в подмосковном доме отдыха Ершова прошло всероссийское совещание главных редакторов средств массовой информации, организованное «Единой Россией». Чтобы понять повестку этого мероприятия, в Ершова ехать не обязательно. Кто жил, тот знает. Журналистам разъяснили политику партии. В случае любви к ней пообещали помочь материально. Потом туда привезли живого Шойгу, показали его редакторам и повели их обедать. После обеда всероссийское совещание приняло и утвердило единую на всю Россию меню для журналистов до конца пятилетки. Это документ для служебного пользования, но нам удалось ознакомиться с его содержанием, рассказывает Юрий Криворукий.
Итак, начиная с 1 июня. За регулярную пропаганду дружбы Шойгу, Лужкова и Шаймиева полагается поросенок с хреном. За нерегулярную пропаганду того же – пол поросенка с хреном. За отсутствие пропаганды – хрен. За компромат на противников партии журналисту будет яичница-болтунья. За компромат на саму партию – яйца всмятку. Лучшему по профессии – бочка варенья и корзина печенья. И, наконец, за статью о любимом губернаторе журналист получает на десерт арбуз. За статью о нелюбимом губернаторе он получает по тыкве. А за попытку журналистского расследования – в реп.
Вообще, в последнее время власть заботится о журналистах изо всех сил. Мы, например, чувствуем ее внимание постоянно. Даже телефоны иногда слушают. Да что там. Президент России лично курировал вопрос возвращения в эфир команды ТВ-6. Он дал нам в начальники Примакова, да не одного, а с космонавтом Отьковым и дирижером Калининым, да хранит Аллах эту композицию. И вот мы в эфире, и все нас поздравляют и с выходом в эфир, и с решением Химкинского суда насчет того, что мы в этом эфире незаконно. Из Лондона с поздравлениями дозвонился Борис Березовский.
Поздравляю всех, и телезрителей, и журналистов. Как приятно снова увидеть всех на экране, Свету, Женю, Мариану, Михаила. Знаете, горько думать, что это ненадолго, что такая замечательная журналистская команда скоро опять лишится эфира. И пусть враги свободы слова знают, меньше, чем за 200 миллионов, они меня не сломят. Может быть, у них есть шанс, но только по безналу и в случае продажи через кипрский офшор. В противном случае я с баррикады не уйду. Я надеюсь, меня слышат все, кому очень дорого свободное телевидение в России. 180 – это последняя цена.
Эту и другие темы прошедшей недели, как всегда, достоверно и объективно комментировали российские газеты.
«Известия» сообщают, что Химкинский городской суд, обязавший компанию МНВК вернуться в эфир в связи с нарушением прав телезрителей, уже завален аналогичными исками. Кинозрители, в частности, настаивают на возвращении резидента Будулая и Карлсона. Иск Корнета Оболенского уже удовлетворен, и суд обязал поручика Голицына вернуться в трехмесячный срок. Сегодня в Ватикане состоялись торжественные мероприятия под лозунгом «Дети – это наше все», пишет газета «Московский комсомолец». Католические священники угощали маленьких виновников торжества конфетками, катали на машинах и обещали подарить самокат. После этого все играли в прятки, жмурки и тайну исповеди. Надолго запомнятся детям счастливые лица священников, пишет газета. Новые подробности посещения Эрмитажа президентом США сообщает газета «Время новостей». В частности, Буш был удивлен тем, что в музее нет американского зала, а в египетский не пошел, опасаясь арабских террористов. Через 2 часа он уехал, заявив, что потрясен великолепием этого путинского ранчо, а в Эрмитаже на память о визите президента осталась картина Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем и жевательной резинкой».
На минувшей неделе случился новый поворот в скандале, связанном с импортом куриных окорочков. По сообщению агентства «Интерфакс», ветслужба России запросила у своих германских коллег официальную информацию относительно обнаружения пестицидов, теперь уже в немецких куриных окорочках. Все это делает особенно актуальной проблему продовольственной независимости России. О мерах, предпринимаемых в этом направлении, наш особенный репортаж.
Мы находимся в одной из лабораторий Института легкой и пищевой промышленности. До нашего прихода сюда еще не ступала нога журналиста. На днях здесь в установке полной секретности завершился эксперимент, открывший новые горизонты для отечественной пищевой промышленности.
Вообще-то на эту идею нас навел скандал с американскими куриными окорочками. Эта история навела нас на мысль применить на практике наши уникальные технологии. Мы ввели в эмбрион курицы ген таракана и в результате получили вот такую шестилапую птицу.
Выведенная в институте новая порода кур окорочкового направления позволит в 3 раза снизить себестоимость популярного продукта. В результате, по подсчетам экономистов, уже через 3 года после внедрения этого изобретения в агросектор Россия сможет полностью отказаться от ножек Буша. А пока ученые исправляют отдельные генетические просчеты.
Наши куры добывают себе корм сами. Но пока еще разбегаются приключения света и боятся людей в тапках. Но мы их доведем до ума.
Исследования ученых не ограничиваются одной куриной тематикой. В планах института масса удивительных открытий для нужд других отраслей народного хозяйства.
В 3-м квартале этого года мы планируем ввести ген кенгуру, яйцо крокодила. Это позволит производить сумки из крокодиловой кожи без дополнительных затрат. Кроме того, по заказу администрации президента мы начали эксперименты с орлом.
Но все это дело будущего. А пока гостеприимные ученые дали нам попробовать продукт первого эксперимента. Шестилапые курицы по вкусу ничем не отличаются от двуногих. Только хрустят как-то странно.
В Москве продолжается процесс над Анатолием Быковым. На минувшей неделе государственный обвинитель попросил суд признать подсудимого виновным в покушении на убийство и приговорить его к 9 годам строгого режима. Судья не против, но суд продолжает испытывать трудности с доказательной базой. Подробнее о ходе скандального процесса расскажет Клара Каралова.
Красноярский бизнесмен находится за решеткой уже 20 месяцев. Ходатайство его адвоката о замене чугунной решетки на алюминиевую было отклонено судом еще в начале процесса. На протяжении всего этого времени суд сталкивался с постоянными трудностями. Первые месяцы ушли на выяснение того, кто проходит потерпевшим по делу – Анатолий Быков, Вилор Струганов или Паша Цветомузыка. Начавшийся позднее опрос свидетелей не дал практически никакого результата. Одни свидетели утверждали, что органы инсценировали убийство Быкова, другие – Струганова, а третьи – Троцкого. Видеокассета с заявлением псевдокиллера Александра Василенко, сделанная на Кипре, оказалась нелицензионной и судом к рассмотрению принята не была.
К сказанному нашим корреспондентам следует добавить, что сам Анатолий Быков считает себя невиновным и заявил, что в случае несправедливого, по его мнению, решения, готов дойти до Европейского суда в Страсбурге. Страсбург уже пустеет, а Россию в ближайшее время посетит группа французских судей, чтобы на месте разъяснить для себя такие понятия, как «мочилово», «кидалово» и «откат».
ОАО «Генеральная прокуратура». 10 лет на рынке преследований по закону. Официальный дилер Интерпола. Широкий выбор услуг. Снятие депутатской неприкосновенности. Составление фоторобота по фотографии. Широкий выбор алиби. Подписка о невыезде в любую страну мира. Каждому сотому клиенту амнистия. Постоянным клиентам скидка срока. Заплати залог и живи спокойно.
Вы хотите жить в престижном районе поблизости от воды и в окружении солидных соседей? Специальное предложение. Недвижимость в центре Москвы. Комплекс «Рубиновые звезды». 2 гектара. Кирпичный забор, евроремонт, развитая инфраструктура, круглосуточная охрана. Любое метро в 5 минутах езды на транспорте со спецсигналом, полчаса до Рублёво-Успенского шоссе. Любители антиквариата ждут сюрпризы. Звоните прямо сейчас. Телефон 911-0203. Количество предложений ограничено. Питерская прописка обязательна.
Сегодня, 1 июня, во всем мире отмечается День защиты детей. Одним из самых известных детей, которого не смогли защитить взрослые, был Павлик Морозов, убитый группой своих родственников 70 лет назад. Но, как выясняется, дело его живет. Об этом особенный репортаж Николая Кольского.
Нам удалось узнать о существовании закрытой организации имени Павлика Морозова, главная цель которой – борьба с нечестными отцами.
Мы существуем более 2 лет, и за это время нами проделана большая работа. Мы посадили уже 8 отцов, 3 находятся под следствием и 1 в бегах. Одним из первых сел мой отец. Он был бизнесменом, не платил налоги.
На сегодняшнем собрании обсуждается личное дело Петиного отца, который пока что работает министром. Друзья помогают Пете правильно составить письмо в счетную палату. Уважаемые родители, знаете ли вы, чем занят ваш ребенок? Достаточно ли вы уделяете ему внимание? Не обидели ли вы чем-нибудь свою родину? Задумайтесь об этом, пока не поздно. Иначе вам останется лишь одно – вступить в организацию пострадавших отцов имени Тараса Бульбы.
Вчера в Корее стартовал чемпионат мира по футболу. С этим видом спорта в нашей стране традиционно связаны большие надежды. После того, как на подведомственной территории закончилось ожидание коммунизма, все наши фантазии переключились на зеленый газончик. Причем размеры ожиданий и их адекватность остались прежними. Например, в минувшую среду газета «Спорт-экспресс» задала своим читателям вопрос, кто станет лучшим бомбардиром начавшегося чемпионата. Так вот, 4% позвонивших назвали бразильца Рональдо, 10% – испанца Рауля, а вот 25% позвонивших сообщили, что больше всех голов забьет Дмитрий Сычев. Это известие быстро дошло до тренерских штабов, и тренеры других команд-участниц занервничали. Сегодня многие из них уже считают Россию одной из главных претенденток на победу.
Русский футбол – это что-то поразительное. Олег Романцев – сущий гений. Это мусорский мирового футбола. После 11 утра его видение игры ужасает соперников.
Russians play the day after tomorrow football. When they're on football field, no one can understand what they're doing
there. Русские играют в футбол после завтрашнего дня. Когда они на поле, никто не может понять, что они там делают. Если русские пройдут Тунис, их уже не остановить. Лично я больше всего боюсь Кофтуна. Его все боятся. Но я боюсь его больше всего. Никогда не знаешь, в какие ворота он забьет.
И напоследок еще одна приятная новость. В минувшую среду в Пуэрто-Рико звание «Мисс Вселенная 2002» завоевала россиянка, офицер милиции Санкт-Петербурга Оксана Федорова. В придачу к короне старший лейтенант Федорова получила $250 000, апартаменты в центре Нью-Йорка и пакет престижных контрактов. По поводу всего этого тепло высказался ее земляк, президент России. Счастья вам!
Надо решительно избавляться от сотрудников, которые превратили свою службу в форму бизнеса.